Глава 28. Муки, причиняемые любовью, по праву могут называться муками ада. После описанного случая Анжела непрестанно следила за Юджином, потихоньку кралась за ним по берегу реки и даже не стеснялась бежать следом, как только он удалялся шагов на 80 от дома. Она сторожила у Ривервудского моста и в час дня, и в 6 вечера, ожидая, что, быть может, когда-нибудь Юджин и его любовница встретятся там. Но, по счастью, Карлотте понадобилось дней на 10 уехать с мужем из Нью-Йорка, и Юджину не грозила никакая опасность. Раза два, стосковавшись по прежней жизни, он съездил в Нью-Йорк побродить по наиболее оживленным улицам, где Анжела, которая отправилась за ним, немедленно теряла его след. Он, однако, ничего предосудительного не делал, а только ходил по улицам, раздумывая о том, где-то сейчас Мерриам Финч, Кристина Ченнинг и Норма Уитмор, помнят ли они его и чем объясняют его исчезновение. Из всех своих старых знакомых он лишь однажды видел Норму Уитмор вскоре после возвращения в Нью-Йорк. Он наплел ей что-то весьма невразумительное о своей болезни, сказал, что намерен приступить к работе, и выразил желание навестить ее. Но, в общем, Юджин старался избегать таких встреч, боясь, что ему придется объяснять, почему он не может работать. Мерриам Финч даже слегка злорадствовала по поводу крушения его карьеры. Она не могла простить ему небрежного, как ей казалось, отношения к ней. Кристина Ченнинг, как узнал Юджин, пела в оперном театре. Он как-то прочел в газете объявление, где ее имя было напечатано крупным шрифтом. В ноябре она должна была выступать в «Богеме» и в «Риголетто». Кристина стала настоящей оперной дивой, которая заботилась только о своих сценических успехах. В одном Юджину посчастливилось. Ему удалось переменить работу. Как-то придя в мастерскую, он увидел там новое лицо. Это был десятник Тимоти Диган, ирландец. Под его началом находилось человек 20 паденщиков-итальянцев, которых он называл не иначе, как «морские свинки». Юджину он сразу понравился. Диган был среднего роста, коренастый, с толстой шеей и веселым румяным лицом. У него были проницательные, хитрые серые глазки, жесткие, коротко остриженные седые волосы и щетинистые усы. Его прислали в Спионг поставить в машинном отделении фундамент под динамомашину, которая должна была питать фабрику энергии на случай ночных работ. Следом за ним прибыл вагон с инструментом, досками, тачками, лотками для известкового раствора, кирками и лопатами. Юджина рассмешил и поразил повелительный и грубый тон его приказаний. «Ну-ка живее, Мэтт! Пошевеливайся, Джимми! Тащи лопаты, тащи кирки!» — доносились его окрики. «Песку давайте сюда! Щебню! А где же цемент? Где цемент, я вас спрашиваю? Мне нужен цемент, черт возьми! Чем вы все заняты, хотел бы я знать? А ну-ка поживее, давайте его сюда!» «Вот кто умел командовать», — заметил Юджин, стоявшему рядом Джона Бочки. «Еще бы», — ответил тот. Едва начались окрики, Юджин мысленно обозвал ирландца хамом. Немного спустя, однако, он заметил в глазах Дигана лукавый огонек. Тот стоял на пороге и с вызывающим видом посматривал по сторонам. Во взгляде его не было и намека на злобу. Начальственный пыл в вызывался лишь срочностью работы. Этим объяснялась его видимая самоуверенность и напористость. Ну и фрукт же вы, сказал ему немного погодя Юджин и расхохотался. Ха-ха-ха, передразнил его Диган. Поработайте, как работают мои люди, а тогда и смейтесь. Я не над ними смеюсь, а над вами, ответил Юджин. Ну и смейтесь, сказал Диган. А мне, думаете, не смешно на вас смотреть? Юджин снова расхохотался. Ирландец решил, что это и в самом деле смешно, и тоже расхохотался. Юджин похлопал его по могучей спине, и они сразу стали друзьями. Дигану потребовалось немного времени, чтобы выведать у Джона Бочки, как Юджин попал сюда и что делает.
Художник, воскликнул он.
Тогда ему полезнее быть на свежем воздухе, чем сидеть тут заперти. И хватает же нахальства у парня. Еще смеется надо мной.
По-моему, он и сам предпочел бы свежий воздух.
Пусть тогда идет ко мне. Он славно поработал бы с моими морскими свинками, покряхтел бы так несколько месяцев. Небось, сразу стал бы человеком. И он указал рукой на Анжело Эспозито, месившего лопатой глину. Джон Бочка счел своим долгом передать эти слова Юджину. Он не думал, чтобы Юджину улыбалось работать с морскими свинками. Но с Диганом они, пожалуй, споются. Юджин увидел в этом счастливый случай. Диган ему нравился. Не согласитесь ли вы принять к себе на работу художника, который нуждается в поправлении здоровья? Шутливым тоном спросил Юджин. Вероятнее всего, Диган откажет ему. Но это не имело значения. Почему не попытаться?
Отчего же?
И мне придется работать вместе с итальянцами?
Найдется для вас достаточно работы и без кирки и лопаты, разве что сами захотите.
Ясно, что это не работа для белого человека. А они кто, по-вашему, Диган? Разве не белые?
Но ясно нет.
А кто же они в таком случае? Ведь и не черные.
Да уж известно, черномазые.
Так это же не негры. Ну и не белые, черт возьми. Стоит только посмотреть на них, каждый скажет.
Юджин улыбнулся. Он сразу оценил, какой чисто ирландской невозмутимостью должен обладать этот человек, чтобы искренне прийти к такому заключению. И порождено оно вовсе не злобой. Диган и не думает презирать этих итальянцев. Он любит своих рабочих, но все же они для него не белые. Он не знает в точности, кто они, но только не белые. Несколько секунд спустя он уже снова командовал: «Подымай выше, подымай выше, опускай, опускай». И, казалось, горел одним желанием выжать последние силы из этих гремык, тогда как на самом деле работа была вовсе не такая уж тяжелая. Выкрикивая свои приказания, он даже не смотрел на рабочих, да и они мало обращали на него внимания. Время от времени среди его окриков слышалось: «А ну-ка, Мэтт!» сказанное таким мягким тоном, какого нельзя было и ожидать от него. Юджину все стало ясно. Он раскусил Дигана.
«Если вы не против, я попрошу, пожалуй, мистера Хейверворда перевести меня к вам», — сказал он к концу дня, когда Диган стал стягивать с себя рабочий комбинезон, а итальянцы принялись укладывать инструменты и материал.
«Ясно», — сказал Диган, на которого имя всемогущего Хейверворда произвело должное впечатление.
Если Юджин надеется добиться перевода через посредство такого замечательного и недосягаемого лица, то он должно быть и сам необыкновенный человек. Валите ко мне, я с удовольствием приму вас. Достаточно, если вы будете заполнять мои требования и накладные, присматривать за рабочими в мое отсутствие и, одним словом, работы хватит.
Юджин улыбнулся. Перспектива была заманчивая. А Джон Бочка еще утром рассказал ему, что Диган разъезжает взад и вперед по всему пути между Пикселом на главной линии, Четомом, Маунт-Киско на боковой ветке и Нью-Йорком. Он прокладывал дренажные трубы, возводил кирпичные фундаменты, строил колодцы, угольные ямы и даже небольшие здания. Все, что угодно, все, что только можно было требовать от способного каменщика-десятника, и был вполне доволен и счастлив своей работой. Юджин имел возможность лично убедиться в этом. Дигана окружала здоровая атмосфера. Он действовал как укрепляющее лекарство, и его оживительная сила передавалась больному, измученному интеллигенту. В этот вечер, возвращаясь домой к Анжеле, Юджин думал о том, как забавно и романтично будет его новая работа. Эта перемена была ему по душе. Ему хотелось рассказать Анжеле про Дигана, посмешить ее. Увы, его ждал совершенно нерасполагающий к этому прием. Дело в том, что Анжела, все еще находясь под впечатлением своего недавнего открытия, не в состоянии была больше владеть собой. Если до сих пор она покорно выслушивала измышления Юджина, зная, что все это ложь, то, наконец, терпение ее иссякло. Слежка ни к чему не привела, а перемена места работы должна была только затруднить ее наблюдение. Кто теперь уследит за Юджином, когда он и сам не будет знать, куда и когда его пошлют? Он будет работать то здесь, то там, где придется. Соображение собственной безопасности вместе с чувством вины заставили Юджина быть особенно внимательным к Анжеле во всем, что не требовало от него больших усилий. Когда он давал себе труд подумать, он испытывал стыд, жгучий стыд. Подобно пьянице, он находился всецело во власти своей слабости. Так, пожалуй, можно было бы наилучшим образом охарактеризовать его поведение. Он ласково обнимал Анжелу, так как при виде ее осунувшегося лица боялся, что она вот-вот заболеет. Ему представлялось, что она страдает от тревоги за него, от переутомления или от какого-то надвигающегося недуга. Несмотря на то, что Юджин изменял Анжеле, он чувствовал к ней глубокое сострадание. Он по достоинству ценил ее превосходные качества, честность, бережливость, преданную и самоотверженную любовь. Ему жаль было ее мечты о простом, бесхитростном счастье с ним, так мало совместимом с его стремлением к свободе. Он знал, что о той любви, которую она от него требовала, не могло быть и речи. И все же временами сожалел об этом, очень сожалел. Иногда он незаметно наблюдал за Анжелой, восхищаясь ее красивой фигуркой, удивляясь ее трудолюбию, терпению, той бодрости, с какой она переносила лишения и невзгоды, и искренне огорчался, что судьба не отнеслась к ней милостивее, не послала ей другого мужа. Все это приводило к тому, что Юджину невыносимо было видеть страдания Анжелы. Когда она оказалась ему больной, его неудержимо тянуло к ней. ему хотелось спросить, как она себя чувствует, ободрить ее теплым словом и лаской, которые, он знал, это так много значили для нее.